В эфире Радио России, Санкт-Петербург.
Ветер в окно.
Мы сейчас... Я приглашаю вас совершить виртуально-историческое путешествие в романтический парк, парк Некрополь, уникальную усадьбу XIX века. Сегодня мы с вами отправимся в главный парк Выборга Монрепо, иначе мое отдохновение. В 2010 году исполнилось ровно 250 лет со времени основания парка Монрепо. Эта дата идет от 1760 года, когда тамошний комендант Выборга Петр Ступишин в качестве прибавки к жалованию получил грамоту на потомственное владение этой землей. Именно супруга Ступишина Шарлотта и начала превращать эти земли в парк, который впоследствии превратился в жемчужину паркового искусства. Второго подобного в России уже, увы, нет. Почему уже? Ну, об этом чуть позже. А пока несколько слов об истории этого места. Всего 2 километра от замка, и вот мы в парке. Вместе с историком, независимым исследователем парка Монрепо и истории семьи Николаи Натальей Дмитриевой. Археологи считают, что эта территория была освоена еще с доисторических времен, и именно здесь было самое первое поселение на этой земле. Некоторые историки утверждают, что здесь было языческое капище. Чьи были эти земли и где конкретно селились первые жители? До сих пор спорят специалисты. Слово Натальи Дмитриевой.
Остров, на котором мы сейчас находимся, это по-русски называется замковый остров или остров Твердыш. По-фински Линнасаари, а по-шведски Слотсхолмен. Именно здесь находилась первоначальная территория поселения Старый Выборг. Где конкретно находилось на территории острова это поселение, пока точно неизвестно. Надеемся, что в ближайшем будущем раскопки будут произведены и, наконец-то, станет ясно. Получается, что история Выборга пошла именно с этого места, то есть до 1293 года официальное основание замка Выборг было какое-то поселение. Поселение было, естественно, карельское, карело-финское. Это карельские земли, а уже шведы завоевали эту территорию и на острове Валови поставили свой замок, крепость Выборг, что означает город-храм. В шведские времена, когда вот уже был основан замок, то земли стали эти принадлежать замку. Жители замка пасли здесь скот, разводили какие-то растения, питались плодами своего труда. Призамковая территория это была и называлась Лилладугорд. По-шведски это значит «малый скотный двор». Лилладугорд. На самом деле эта система такая в Швеции была вот при замках территории, назывались именно ладугорды, скотные дворы, с которых получали жители доход, питались с которых. Впоследствии еще при шведах территория стала сдаваться в аренду чинам городской администрации. И Петр I, когда в 1710 году завоевал Выборг, то он этот порядок так и оставил. Он у шведов вообще очень многое позаимствовал во всей своей деятельности. То есть территория продолжала сдаваться в аренду. Часть территории, а большая часть была заболочена, и достаточно много было здесь камней. Тут надо было мелиорацию проводить и от камней очищать, чтобы как-то благоустроить. И вот как раз этим занялся Петр Ступишин. При нем здесь начались мелиоративные работы. Вот холм, собственно говоря, был при нем насыпан, на котором сейчас стоит главный усадебный дом. Все производилось силами солдат Выборгского гарнизона, поскольку он был оберкомендант и мог им приказывать. Ну, как сейчас у нас, да, то же самое. При нем также появилась оранжерея здесь в парке и главная аллея, Малая Ступишинская аллея, вот самая старая аллея липовая в парке. Оранжереи, они относятся к 60-м годам 18 века, но от них, правда, остались только фундаменты сейчас. Часть оранжереи только используется по назначению, к сожалению. При Ступишине были заложены основы парка, но парк, очевидно, был тогда регулярным, потому что тот парк, который существует сейчас, который мы все можем видеть и наслаждаться, это парк английского типа, романтический парк или ландшафтный, шотландский ландшафт, имитирующий большое количество скал, камней и вода.
Как понимаю, еще здесь очень много отдано именно натуральным видам, вот не так, как в Петродворце.
Да, да. Петродворец – это образец регулярного парка. Вот и у Ступишина наверняка был здесь такой же парк, и он занимал гораздо меньшую территорию, чем сейчас. Сейчас у нас территория, собственно, парка 85 гектаров. гектар, насколько я помню. А всего 135 гектар – это вместе с лесом. То есть в состав музея-заповедника входит также и лесной массив. При Ступишине было намного меньше гектар занято под парк. Парком занималась в основном его супруга Шарлотта Ступишина. И поэтому при Ступишине называлась эта местность Шарлоттендаль, долина Шарлотты, в честь его жены. Ступишин после своей смерти оставил очень много долгов. К сожалению, вдова была вынуждена продать эту землю в счет долгов. И уже в 80-е годы во владение вступил принц Фридрих Вильгельм Карл Вюртембергский. Он был наместником выборгским, и поэтому он ее тоже получил по той же самой системе в качестве прибавки к жалованию. Вюртембергский жил в Выборге, у него здесь был дом, где сейчас находится первая школа, дворец наместника. А в Монрепо он жил только в летнее время, то есть это была у него дача. Название Монрепо именно он парку дал, что по-французски означает «мой отдых», «мое отдохновение» или «место моего отдыха».
Сегодня принца Вюртембергского вспоминают только из-за названия парка, а до середины прошлого века в Монрепо показывали специальный круглый стол с выемкой. Дело в том, что родной брат великой княгини Марии Федоровны, жены будущего императора Павла I, принц Карл, и по тем временам был ужасно толстым. Когда он садился за стол, то не мог дотянуться рукой до тарелки, и поэтому в столе ему делали специальную выемку для огромного живота. Впрочем, принц недолго, всего 4 года, оставался комендантом Выборга. Характер у него, как признают историки, был скандальным, можно сказать, тираническим. Жену свою Карл Фридрих бил смертным боем, что очень не нравилось просвещенной государыне Екатерине II. Но говорят, что выслала она его из России не за домашнее самоуправство, а за шпионаж. К чести принца, надо сказать, что при нем проложили и обсадили деревьями дорогу к Выборгу. В этот период в парке высаживались многочисленные дубы, клены, липы, березы, а также несвойственные этим широтам породы деревьев – ясень, вяз, туя. Все они, кстати, прижились и не погибли от холода. Уезжая, принц продал права на владение Монрепо барону Людвигу Генриху Николаи, который в России принял имя Андрей Львович. А мы с историком Натальей Дмитриевой останавливаемся у сосланного, но не принца, а памятника. Это скульптура лежащего льва.
Вернее сказать, фрагмент скульптуры – это фрагмент памятника независимости Финляндии.
Останавливаемся у сосланного, но не принца, а памятника. Это скульптура лежащего льва.
Вернее сказать, фрагмент скульптуры – это фрагмент памятника независимости Финляндии, который раньше находился на Петровской горе, на том месте, где сейчас памятник Петру I. Памятник Петру был установлен на Петровской горе в 1910 году, год 200-летия взятия Выборга Петром I. А памятник вот этот вот независимости Финляндии, лев, который символизирует Финляндию и находится на гербе государства Финляндии, был поставлен там на место памятника Петру в 1927 году, в год 10-летия получения Финляндии независимости.
В 17-м она получила благодаря...
В декабре, благодаря Владимиру Ильичу Ленину, да. Монумент. Дважды покидал свой пьедестал. Первый раз в Зимнюю войну и второй раз уже окончательно во Вторую войну, в Отечественную, которую финны называют «война продолжения». И после этого он уже на свой пьедестал не вернулся. То есть его банально скинули, при этом повредили. Вот видно, нижняя часть отсутствует полностью, и морда наполовину отбита. И в первоначальном варианте лев опирался на герб Южной Карелии, символизируя этим, что наконец-то Финляндия получила Южную Карелию в свои руки.
Ну а теперь в Финляндии нет Южной Карелии, и лев не опирается на герб.
Все правильно. Более того, он стоит в парке Монрепо, тихо, мирно, спокойно. Даже не все знают, что это такое и для чего он здесь. И не все экскурсоводы рассказывают про него. На самом деле автором памятника является знаменитый финский скульптор Гуннар Финн. И это было действительно выдающееся произведение искусства. Но поскольку оно было политически заряжено, то его постигла такая незавидная судьба. Памятник после того, как его сбросили с пьедестала, привезли в Монрепо, поскольку здесь было кладбище городской скульптуры.
Напомню, что сегодня мы бродим по Выборгскому парку Монрепо, который прекрасен в любую погоду, а виртуальную экскурсию ведет историк Наталья Дмитриева.
А куда мы сейчас идем?
Сейчас мы пойдем вдоль Ступишинской аллеи к главному усадебному дому. Главный усадебный дом, вот в том виде, в каком мы его сейчас можем наблюдать, был перестроен в 1804 году. Архитектор Джузеппе Антонио Мартинелли. Это уже произошло при следующем владельце парка Людвиге Генрихе Николаи и Андрее Львовиче Николаи. Андрей Львович Николаи в 1737 году родился в городе Страсбурге. Получил очень хорошее образование юридическое в Страсбургском университете и достаточно много путешествовал. Впоследствии был приглашен гетманом Кириллом Разумовским на службу в качестве сопровождающего сыновей Разумовского в большом туре по Европе. То есть тогда дворяне всех стран в качестве дополнения к образованию совершали так называемый гранд-тур. То есть это был обязательный такой момент в образовании. Знакомление с культурой различных европейских стран. Туда, как правило, входили Франция, Англия, Италия обязательно, Швейцария иногда, там Германия для русских дворян. Разумовские обучались тоже в Страсбурге, и Людвиг Николаи с ними еще тогда познакомился, когда учился. Поэтому все его знания были известны хорошо Кириллу Разумовскому. И вот во время этого путешествия Николаи был приглашен Паниным уже Никитой на должность воспитателя императора будущего Павла I. Николаи прибыл в Россию.
Как он оказался в Выборге?
Не совсем так сразу. Скажем так, он попал в Россию сначала, да, воспитывал Павла. После того, как Павел зашел на престол, он все равно продолжал оставаться при Павле, при его супруге Марии Федоровне. Он был личным секретарем и Натальи Алексеевны, первой супруги Павла, и после ее смерти вот второй супруги Марии Федоровны. А Мария Федоровна была родной сестрой Фридриха Вюртембергского. По рождению София Доротея, принцесса Вюртембергская. Соответственно, она еще могла бывать в Монрепое тогда, когда здесь владельцем был Фридрих Вюртембергский. У брата могла гостить. Во всяком случае, есть такое предание, что при Николае она бывала в Монрепо, и одна из беседок, ныне утраченных, была расписана по ее эскизам. Ну и поскольку Николае был близок ко двору, сначала это назывался Малый двор или Гатчинский двор Павла и Марии Федоровны, а потом, собственно, Императорский двор, то Павел I ему пожаловал это поместье.
Парк Монрепо на 200 лет попал, наконец, в добрые руки человека, обладавшего тонким художественным вкусом, с первого взгляда оценившего и полюбившего эти места. Ведь барон Николаи относился к числу тех иностранцев, которые нашли в России вторую родину и служили ей честно и бескорыстно всю жизнь. Писатель, поэт, знаток и ценитель искусств, придворный учитель и впоследствии секретарь Павла I, президент Российской императорской академии наук, незаурядный деятель эпохи Просвещения, лично знакомый с Вольтером, Дидро, Д'Аламбером – это все барон Николаи. Это был один из образованнейших людей своего времени. Прибавлю, что Павел I до конца жизни, а это редкость при его характере, испытывал к барону глубокое уважение. И мы стоим перед усадьбой барона. И мы стоим перед усадьбой барона.
Это единственное сейчас сохранившееся в Ленинградской области деревянное здание в стиле русский классицизм. Мы сами видим, в каком оно сейчас состоянии. Дом полностью закрыт, он не работает.
Но он законсервирован, он и не реставрируется. Да?
Нет, он не реставрируется. А законсервирован он ненадлежащим образом. У нас не одно здание, не один главный усадебный дом, а усадебный комплекс, два здания. Одно из них усадебный дом, второе библиотечный флигель. Там разные были помещения для слуг, для гостей, для каких-то хозяйственных нужд. И одно из помещений было предназначено, две комнаты, для библиотеки рода Николаи. Была очень большая библиотека, порядка 9 тысяч томов. Это была одна из самых богатых библиотек Финляндии, и она сейчас полностью сохранилась и находится в библиотеке университета Хельсинки. Там специальная комната отведена под эту библиотеку, и любой желающий может с ней ознакомиться. Причем там регулярно устраиваются выставки книг и издаются каталоги. Это уникального книжного собрания. Оно в Финляндии пользуется большим уважением, потому что в России-то было таких достаточно много библиотек, много было вельмож, которые могли позволять себе тратить деньги на книги, а в Финляндии не так уж и много, поэтому они его очень любят.
Период расцвета парка Монрепо совпал с периодом романтизма в европейской и русской культурах. А потому создается очень необычный парк, не похожий на петерговский или гатчинский. Лихачев называл такие парки «оссианские». Целое культурное течение в свое время получило название «оссианизм» в честь кельтского барда Оссиана. Это направление в романтической поэзии, которое воспевало досредневековые времена, когда люди жили счастливо. Воспевало журчание ручейков, пение птиц и героев, пастухов и пастушек. Очарование оссианских парков создавалось гармонией дикой природы и талантом архитекторов, скульпторов, садовников и художников. В этой гармонии важную роль играли даже запахи и разнообразие звуков – шелест листвы, плеск волн, шум падающей воды. И если Людвиг Николаи подобный парк лишь замыслил, окончательно воплотил планы в жизнь его сын Павел Андреевич Николаи.
Он был, Павел Андреевич, дипломатом, служил в Англии 12 лет и потом был российским послом в Копенгагене. Именно с этим человеком можно связать тот облик парка, который мы сейчас видим. То есть при Людвиге Николае появилась только концепция. Причем, хотя он 20 лет последней своей жизни прожил именно в Монрепо и написал даже поэму о Монрепо, имение Монрепо в Финляндии, где описал свое видение, как он хочет обустроить парк, но воплотить в жизнь он это не смог. А вот сын его, конечно же, и замыслы отца тоже воплощал, но и много своего тоже привнес. Как раз английский облик парка, вот такой отчасти действительно сионический шотландский и отчасти английский. Но шотландский это больше к природе относится. Mm-hmm. То есть здесь вот природа, как говорят даже те, кто побывал в Шотландии, именно подсчитывают, что такая же, как и в Шотландии, mm-hmm. то есть на севере Британских островов. Море такое достаточно угрюмое.
Это как раз мы стоим на берегу залива Выборгского, да?
Да, достаточно угрюмое все время море и такие же угрюмые скалы. Действительно, таких парков в России больше нет, потому что это единственный в России скальный парк и естественный. То есть, в отличие даже от Павловска, он тоже нерегулярный, тоже романтический парк, но там все-таки больше привнесено человеком, больше искусственного. Здесь нельзя сказать, что вообще ничего искусственного нет, потому что иногда и валуны искусственно откуда-то привозились, ставились камни. Иногда и взрывные работы велись, мелиорация очень большая была проведена. Все это обдумывалось, был план, но тем не менее, это не сильно заметно вот невооруженным глазом.
Самая идея таких парков, чтобы этого и не было заметно, что, казалось бы, так и должно быть.
Да, вот оно так и кажется, в общем-то.
Каменная ограда парка выглядит так же, как и 2 столетия назад. Экскурсоводы обязательно обратят на нее ваше внимание.
Весь остров Линна-Саари был во владении Николаи. Все это называлось имение Монрепо. И все эти поселки современные выборгские, они тоже относились к имению. Там у него были каменоломни в районе острова Гвардейский. Оттуда в том числе брали гранит для набережных Невы в Петербурге и так далее. Оттуда как раз привезены эти камни. Это символическая ограда так называемой хайк. По типу оград, которыми шотландские пастухи огораживают свои пастбища. Такие ограды, между прочим, можно видеть даже в фильме «Храброе сердце». Действительно, на самом деле, такие вот символические ограды, они не охраняют парк от воров, любой может ее перелезть. Но в данном случае это символ отделения упорядоченного мира парка от хаоса леса. То есть вот такая философская идея. То есть это просто символическая граница между моим миром, как вот Николай считал. Ведь в культуре 18 века парк всегда это отражение внутреннего мира человека. То есть макрокосм и микрокосм. Да, вот человек внутри, он как бы выражает себя в мире парка и свой внутренний мир отражает. И вот он ограждает свой внутренний мир и, соответственно, мир парка от хаоса внешнего мира, от людей, да, каких-то там нежелательных мыслей, нежелательных воздействий и так далее.
И все-таки сотрудники парка, да и те, кто здесь просто часто бывает, заметили, что Монрепо непостижимым образом настраивает на философский, поэтический лад, заставляет задуматься о бренности жизни. А если уж углубляться в финские предания, историю здешних мест, то стоит посетить восточную часть парка и забраться на скалы Монрепо, воспетые поэтами. Эти мшистые громады сердце тянут, как магнит. Что о смертного вам надо? Что за тайна здесь лежит? Молвит древнее сказание, что седые колдуны правым роком в наказание за ужасные деяния в камни те превращены. Спят в немом оцепенении лишь один, однажды в век в свой черед из усыпления встанет камень-человек. Эти стихи Владимира Соловьева, влюбленного в Монрепо, вспоминаются в восточной части парка. У финнов есть предание, что когда пришли христиане, самые сильные языческие колдуны превратились в огромные камни. И этим камням поклонялись особо отдельно стоящим очень долгое время. Бывали камни горизонтальные, в ровной плоскости которых были выбиты углубления, так называемые камни-чашечники, для жертвенных поклонений. Более всего почитались камни, которые были странно расположены, так называемые падающие камни. Финские легенды говорят о том, что это колдуны-нииды, и раз в 100 лет они просыпаются и творят катаклизмы. И все же, имели ли основу под собой эти древние легенды? Вот что рассказала мне у падающего камня историк Наталья Дмитриева.
Сейчас вот мы с вами находимся возле падающего камня. Ну, вот по письмам Людвига Николая, это сооружение появилось при нем. Мы знаем, что это несет в себе такой философский смысл. Падающий огромный камень стоит буквально на самом краю валуна, да, гранитного. И вот-вот упадет. Но его в данный момент поддерживает березка. Березка довольно хиленькая, да. Причем. Но, тем не менее, выглядит вся эта конструкция так, как будто бы она его держит и не дает упасть. Во времена Николая березки, естественно, не было. Даже и на гравюрах старых мы видим, что просто стоит камень, нет никаких рядом деревьев. То есть это просто был символ такой вот быстротечности жизни человека. То есть в любой момент жизнь может оборваться. Камень такой большой может упасть, то есть он стоит на волоске в любой момент. А сейчас мы видим здесь совершенно другую картину. То есть это можно назвать уже «Красота спасет мир».
Это березка, да, как бы символизирует красоту?
Ну, так оно и выглядит, что держит, как хрупкое деревце, тем не менее держит.
Такой огромный валун.
Да.
Ну, или можно, знаете, пофантазировать и увидеть другое, например, что часто больших и мужественных мужчин поддерживают хрупкие, красивые женщины.
Я тоже про это сейчас подумала, да, но это у меня впервые такое сейчас пришло в голову, вот именно глядя сейчас на эту картину. На самом деле это сооружение искусственное, именно создавалось целью определенной, и может быть, что вот сам валун, возможно, здесь действительно было какое-то капище, производились какие-то ритуалы здесь, но камень большой сам, падающий, он был привезен и поставлен при Людвиге Николае. Здесь на территории парка существует другой большой камень, чуть правее от ворот, от входа, там можно видеть действительно на самом деле огромный камень.
Вот там-то и были капища, да?
Этот камень был действительно почитаемым, очевидно, у местных жителей Карел в доисторические времена. Дело в том, что во времена уже работы музея-заповедника приезжала группа даузеров, лозоходцев и, по-моему, ирландцы, и проверяли здесь у нас объекты, ну, предмет вот энергетики. И несколько таких объектов было обнаружено, в том числе вот этот камень огромный у ворот. То есть, вот, как известно, у древних народностей энергетически сильные места почитались как святые, да и капища делались именно в таких местах. Но вот у падающего камня такой энергетики обнаружено не было.
Я еще слышала, что древние финно-угорские племена, языческие верования были, когда у них, они считали, что души, по-моему, колдунов переселяются как раз в камни.
Да, и сейды, вот летающие камни у них такие почитаются. Вот здесь как раз был намек, очевидно, на такой сейд.
Значит, летающий.
А который может перемещаться. Вот именно это тот самый камень, в котором душа колдуна умершего поселилась, и который может перемещаться самостоятельно с места на место. Да, это действительно это шаманы, вот лапландские ноиды. Было такое поверье, что они действительно могут вот так...
перемещаться.
Души могут их, да, переселяться в камень. Ну, вот здесь может быть такая параллель. Может быть, это вызывает какие-то ассоциации.
Какие-то разговоры, да, по поводу древних
потому
капищ.
Что он вот так стоит, и на самом деле может быть, что
излетит.
Похож же очень, да-да-да. Но идея была другая.
Наташа, а чем они проверяли камни насчет вот энергетики?
Лозой. У них какие-то лозы такие особенные есть.
Кстати, суть парка в том, что за каждым поворотом, с каждым подъемом и спуском вас ожидает новый вид. Глаз радует, что-нибудь необычное. Только лишь мы вспоминали древние финские сказания на огромных валунах у морских волн, а уже перед глазами возникает строгий классический обелиск XVIII века. С историком Натальей Дмитриевой мы взбираемся на холм Броглио, иначе его здесь называют Левкатийской скалой.
название связано с Левкатийской скалой из греческой истории, скала, с которой сбросилась поэтесса Сафо. Она страдала от несчастной любви и именно с этой Левкатийской скалы сбросилась, решила покончить с собой. Здесь довольно сложная тема, как раз здесь скорее философская тема, почему Сафо вдруг, и здесь же обелиск, да, обелиск — это символ воинской доблести. Это всегда еще в Древнем Риме, обелиск всегда символизировал воинскую доблесть. И в то же время, вот до обелиска, здесь стоял храм Амура, и называлась эта скала Левкатийской, то есть это символ любви, но как раз опять же смерти, то есть смерть от любви. То есть переплетаются две темы — любовь и смерть. И, в общем-то, это постоянно на протяжении всего парка это так. Людвиг Николаевич, возможно, этого и не мог предвидеть. Он о чем-то в поэме своей писал, но, конечно, что-то получилось просто само собой. То есть это вот точно так же, как, например, автор начинает писать произведение, и вдруг оно начинает жить своим законом и диктует автору, кого убить, кого женить.
Герои начинают жить своей жизнью.
Сами живут, да. И точно так же парк. То есть его создатели уже умерли, а парк-то продолжает жить своей жизнью.
И какую-то информацию,
которая была изначально заложена в этом месте. На территории парка есть места силы, так называемые. Поскольку это было место Старый Выбор, именно вот на этом острове были какие-то поселения. И у каждого поселения, естественно, были какие-то свои места поклонения. Ну, так называемые места силы. Там камни, деревья, которым язычники поклонялись. Да,
я читала, что здесь есть несколько таких камней.
Мы при входе такой видели один, большой. И там еще дальше будут. И на самом деле здесь даже на территории Монрепо находили капище языческое. И на территории Людвигштайна острова, где захоронение Николаи, там тоже очень сильное место. То есть это остров, вот скала сам по себе. И на скале уже наверху, там чувствуется даже это. Вот такие места Николаи это прекрасно чувствовал. И Людвиг Николаи чувствовал, и Пауль. И это даже документально подтверждено. Ну, о Людвиге я уже говорила, что он был президентом Академии наук и переписывался со многими учеными европейскими, которые занимались тоже и мифологией, и историей религии. И он был очень образованный человек для своего времени, и он вот эти тонкости прекрасно знал. И в библиотеке у него было масса книг по мифологии разных народов. Он интересовался и парапсихологией, и магнетизмом. То есть у него все это было. Он и знал, и чувствовал все очень хорошо. Не просто он так все здесь именно затеял. Угу. А Павел Андреевич Николаи, вот, он состоял в датском обществе любителей древностей. У него именно здесь, в Монрепо, появился памятник Вениамёйнину, герою Карело-финского эпоса Калевала, на месте старого языческого капища.
Все-таки о братьях Брогли.
Обелиске, да. Обелиск был поставлен в 1827 году. Автор его – английский архитектор Чарльз Хиткот Тэтам, который считается одним из пионеров английского неоклассицизма. Это очень интересно тоже, потому что Людвиг Николаи в своей поэме пишет о своем доме, вот этом деревянном, что это Мартинеллис Палладио, стиль, продиктованный камнем. То есть это он отсылает к неоклассицизму. Только стиль, продиктованный камнем, потому что все здания в основном в камне неоклассические строились, а у него вот неоклассицизм в дереве получается. А стиль тот же самый. И здесь тоже мы видим неоклассицизм, посвящен памяти братьев-супруги Павла Николаи. Она урожденная Александрина Семплиция Броглио или де Бруэль.
Получилось так, что один из баронов Николаи женился на дочери французского эмигранта Броглио. Аристократы и убежденные монархисты Броглио бежали в Россию от кровавых топоров французских революционеров. В последующем за монархию сражались все Броглио, а два брата, Август и Карл, погибли в боях с войсками Наполеона. И скала получила имя Броглио. Со скалы открывается прекрасный вид на чайный домик, своеобразную, модную в эпоху романтизма беседку, а также храм в греческом стиле, храм Нептуна или иначе храм Добродетели. Кстати, проект этого сооружения приписывают молодому, начинающему в то время архитектору Штекеншнейдеру. А вокруг храма растут необычные в виде канделябров сосны.
Ели вокруг этой беседки канделябровые, то есть они в форме подсвечников растут. Эта форма специально им придавалась, специально подстригались, чтобы придать им такую форму.
А что это символизировало?
Это ничего не символизирует, просто такие декоративные ели. А по бокам от храма стоят две сосны. Вот одна и вот вторая. В одну из них попала молния, и верхушка ее сгорела. Это сосны, они считаются священными деревьями. деревьями. Именно у храма они поставлены. То есть беседка не просто беседка Нептуна, а храм. Все-таки она так называется не случайно. Хотя тут, конечно, никаких священнодействий не производилось, но сперва это называлось, как я уже говорила, храм Добродетели, а потом храм Нептуна. То есть храм Нептуна понятно почему? Потому что на берегу посвящается вот водной стихии. А храм Добродетели, ну, может быть... Тут стояла фигура женская с ребенком. То есть вот материнская добродетель.
Впрочем, некоторые деревья Монрепо имеют странную форму стихийно, а вовсе не по велению человека. Так экскурсоводы любят демонстрировать сосну в форме лиры.
Это сосна сибирская. Называют неправильно кедр. На самом деле кедры бывают только ливанские, а это тоже кедр, но сибирский, сосна сибирская. Выросла она таким образом, потому что вокруг росло слишком много деревьев, ей просто не было простора. Вот она выросла в форме лиры. Вообще, такой прием в парке называется солитер, то есть одиноко стоящее дерево. Еще в первые годы существования музея-заповедника здесь вокруг было много деревьев, не смотрелось оно так, как сейчас. А потом вырубили эту поросль дикую, и такой вид открылся.
В парке растут не только лиры, но и, например, Сашеньки или Машеньки. В 19 веке хозяева Монрепо в обязательном порядке при рождении ребенка сажали дерево. Выдавали замуж дочь или женили сына вновь деревцо. Так и появлялись целые семейные рощицы. Но прославила парк, однако, дань не живым, а мертвым. Путешествие на остров мертвых ждет нас в следующий понедельник. Ровно через неделю мы продолжим нашу прогулку по романтическому парку Монрепо, парку Некрополю. Загадаем желание, перейдя поцелуев мостик, полюбуемся скульптурой Вяйнимёйнина, послушаем легенду источника Сильмии и, конечно, подумаем о бренности жизни на острове Людвигштайн. А пока я, ведущая Ирина Озерская, а также историк Наталья Дмитриева, прощаемся с вами до следующего понедельника. Встретимся у ворот Монрепо.